ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 30. Последствия кармической деятельности. Текст 18. Этам кутумба бхара не вья при татма джи тиндрия. Мрияте руда там сванам уру виданна яститхи. Эвам. Так. Кутумба Бхаране, заботьтесь о благополучии семьи. Вьяприта, погружены. Атма, его ум. Аджита, необузданные. Индрия, его чувства. Мрияте, он умирает. Рудатам, пока рыдают. Сванам, его родственники, Уру, в страшных, Веданая, муках, Аста, без Тхи, сознание. Перевод текста. Так человек, который всю жизнь заботился о благополучии семьи и жил во всем, потакая своим чувствам, умирает в великом горе, окруженный рыданиями родственников, рыдающими родственниками. Он умирает жалкой смертью, в страшных муках и без сознания. Комментарий Шрилы Прабхупады. Бхагавад-гите сказано, что в момент смерти человек думает о том, о чем привык думать в течение жизни. Если он всю жизнь заботился только о благополучии своей семьи, его последние мысли тоже будут связаны с семейными делами. Для обыкновенного человека этот итог является вполне закономерным. Такой человек не знает, что ждет его после смерти. Всю свою быстротечную жизнь он только и делает, что печется о благе семьи. Но в конечном счете его родственники все равно остаются недовольны тем, насколько он увеличил семейное состояние. Каждый считает, что он приносил в дом слишком мало. Сильная привязанность к семье заставляет человека забыть о своем первоочередном долге, который состоит в том, чтобы обуздать чувства и развить в себе духовное сознание. Иногда умирающий передает дела семьи сыну или одному из родственников, говоря при этом: «Я ухожу, прошу тебя позаботиться о моей семье». Он не знает, что ждет его впереди, но даже на смертном одре он не перестает беспокоиться о благополучии своей семьи. Нередко умирающий умоляет врача продлить ему жизнь хотя бы на несколько лет, чтобы он мог осуществить задуманный план, который принесет его семье богатство. Таковы материальные недуги обусловленной души. Обусловленный человек полностью забывает о своем истинном долге, который состоит в том, чтобы обрести сознание Кришны. Он озабочен только реализацией планов, связанных с благополучием его семьи, хотя и меняет эти семьи одну за другой. Это текст 18. Так, человек, который всю жизнь заботился о благополучии семьи и жил во всем, потакая своим чувствам, умирает в великом горе, окруженный рыдающими родственниками. Он умирает жалкой смертью, в страшных муках и без сознания. Итак, здесь конечный результат описывается жизни Конечно, значит, последнее еще, можно сказать, последнее, что уже в конце человек достигает, в конце жизни. Можно многое осуществить в течение этой жизни, много достичь, добиться чего-то, но какой же конечный результат? Очень интересный момент. Жалкий, странный, несуразный, не соответствует нашим желаниям, усилиям, попыткам всем. Столько всего, столько планов, и, может быть, даже было много чего достигнуто, но каков же конечный результат здесь описывается. И человек думает о семье. И временные воины их называют, Шримад-Бхагаватам. Это воины, которые защищают нашу жизнь. Мы окружены этими временными воинами. Это может быть также и государство, которое защищает нас законами. Это может быть наша работа, наше начальство, которое защищает нас, также обеспечивает нас деятельностью и давая нам какое-то средство к существованию. И особенно близкие люди, которых мы нуждаемся больше всего в защите. Это наша любовь, привязанность, симпатии, дружба. Это вот те ценности, ради чего все это создается, все эти вот структуры великие, формации государственные какие-то, шаги, мировые шаги. За всем этим есть просто вот эта вот личная любовь к семье, к близким людям. Муж, жена и вот дети. Это самые сильные привязанности, о чем человек не может не думать. Он думает об этом постоянно. Прямо ли, косвенно ли, все вокруг этого вращается, вся его деятельность. Прикован умом к этим объектам, своих чувствам сильным. И здесь чувства в тексте названы аджита. Аджита — это одна из имен Кришны, на самом деле. Аджита означает непреодолимый, могущественный, не победить ничем. Непобедимый. Вот здесь чувства названы таким именем. Аджита, он в течение всей своей жизни он и даже не думал подчинить свои чувства. Он даже ему в голову такого не приходило. Эти чувства именно приносят ему радость жизни, он думает. И как раз чувство, источник его счастья. И смысл как раз в этих чувственных наслаждениях. Обычно чувственные наслаждения понимают как язык, желудок, гениталии, то, что соприкасается непосредственно с органами восприятия. Но ум – главная вещь. Потому что сам по себе язык слишком много не наслаждается. Мы не назовем что-то счастье, если что-то вкусное едим. Просто вкусная еда, хорошо. Сегодня хороший завтрак или хороший обед. Мы рады тоже. Но где же это гнездится, эта иллюзия счастья, которая подается, провоцируется, возбуждается чувствами, объектами чувств? Сам по себе язык не так силен, глаза тоже не так много могут счастья принести. И даже сексуальные отношения кратковременные, они тоже не могут так уж много счастья принести. Но вот ум, он может думать об этом постоянно, вспоминать об этом, смаранам существует, он помнит об этом, чувственном наслаждении. И вот это очень трудно победить. Аджита, говорится, ум непобедим. Чувство трудно взять под контроль. А кто возьмет под контроль? Ум должен это делать. То есть это его функция, его непосредственная дхарма. Он дан Богом для того, чтобы подчинить именно чувства. Вот это восприятие, которое нас обманывает. Ум должен увидеть вещи, как они есть на самом деле, через чувства, а не попадать под влияние ощущений, приятных и неприятных. Но так происходит, что я, человеческое я, ложное я, распространяется во много форм. В этом большой обман. Самообман. Я мыслю, значит, я существую. Например, кто-то себя отождествляет с мыслями. Я чувствую, кто-то отождествляет себя с чувствами. И везде это я. И ум говорит, это я, и чувства говорят, это я, и разум тоже говорит, это я, и кто же я? Кто же я из всего этого? Какой же выбор сделать мне? За кем идти? За чувствами? Глупо. Есть разум, который скажет, глуповато. Много ошибок чувства совершают, обманчивы, так и есть, я слышал, я видел, имею опыт ошибок, чувство обман. За умом, ум более надежная вещь, конечно же, он логически еще мыслит, чувства не мыслят логически, они просто отвлекают нас в сторону приятных вещей и убегают от неприятностей, но логические вещи более сильны. Нужно следовать каким-то логическим умозаключениям. Таким образом, чувства могут какое-то время быть под контролем и достичь. Они не забудут, куда идти при помощи логики. Но бывает так, что человек выстраивает логическую цепь, следует этому долгие годы. Ум таков. Он нас занимает на долгие годы. Если чувства нас занимают всего на несколько минут, ум занимает на долгие годы. Концепция меняется в течение многих лет. И устанавливается также в течение многих лет, чтобы установить концепцию материальной жизни, концепцию установить. Не просто иметь какие-то представления материальные, концепцию установить, позицию установить, нужно образование. 11 лет в школе, 5 лет в институте, и вы хорошо образованы, у вас хорошая концепция появляется. Но это нужно время. Все равно это как важно образование, чтобы ум получил эту позицию, концепцию на много-много лет вперед, на всю жизнь. Наша жизнь зависит от образования, говорится. И тут более сложный вопрос. И даже образованные люди, ученые люди, лауреаты, премии, успешные, они, как правило, в конце жизни разочаровываются в концепциях. Это описано в Бхагавадгите. Они исчерпывают мыслительные ресурсы и видят бесполезность, бессмысленность всех этих концепций. Любой человек. Это лишь вопрос времени. Ум тоже можно исчерпать. Его ресурсы можно тоже исчерпать. Кажется невероятно, да? Ум склонен к разочарованию. Это его функция, его природа. И вот разочарованный ум обращается к разуму сам. Он становится смиренным и спрашивает, зачем же я жил? А как на самом деле? О, я ничего не знаю. Боже мой, да ты же был образован, ты столько всего сделал, ты был так уверен. Ты перестраивал этот мир. И теперь ты говоришь, я ничего не знаю. Что за жизнь? Почему все так? Все изменилось. Вне всяких моих представлений, планов, жизнь совершенно другая. Не как я ее планировал раньше. Если говорится, ум будет это испытывать, вот как раз особенно момент смерти. Он обратится к разуму. А куда разум обратиться? Разум должен обратиться к шастрам. Но если человек никогда не соприкасался с шастрами, с смрити и шрути, никогда не соприкасался с шрути и смрити, что же он ответит? Скажет, я не знаю. Просто какая-то бессмыслица. Ну, в конце концов, единственное решение этого вопроса после смерти, какая разница? Ничего нет. Я ничего об этом не знаю. Никто не знает об этом. Ничего нет. Разум приходит к теории, к пустоты. Это единственный выход, который находит. И такой человек рождается с таким же пустым сознанием. И это пустое сознание заполнено просто материальными привязанностями, которые снова ведут тем же самым путем образования. Концепция устанавливается. 10, 15, 20 лет. Теперь ты готов. Выходи в жизнь. Переделывай все вокруг, состаривайся и спрашивай, а зачем все это было? И опять то же самое. Какая разница? Ты же умираешь. После смерти все. Хоть трава не расти, мне все равно. И все же привязанности говорят, это же ценно, то, что я заработал, то, что я построил. Этих детей я воспитал сам. Это мое все. Вы позаботитесь о моем доме, о моем наследстве. Может быть, в этом смысл? Я ухожу, но я же оставляю, я же здесь что-то сделал. Помните об этом? Я пытаюсь себя как-то увековечить, как-то одухотворить, внести смысл в прожитую жизнь. И именно в этом смысл прожитой жизни, достичь вечности, совершенно верно. Обрести вечность, осознать свою вечность. Она уже есть, эта вечность. Не то, что ее нет, и мы должны ее создать. Нет, она все же существует. Вопрос, куда же направлен наш ум, чувство, наше «я», «я», куда направлено, в какую сторону? На временные вещи, на этих временных воинов, которые постоянно будут следить за нашим телом, они постоянно исследуют, изучают наше тело родственники. Как ты похудел, они говорят. А вот ты уже и постарел. А вот у тебя уже дети свои есть, смотри, ты стал отцом, они говорят. А вот теперь ты школу закончил, у тебя есть аттестат об образовании. А, какая, как у тебя длинная коса уже выросла, смотри. Так, мы общаемся с детьми. И это вроде все необходимо. Необходимо, чтобы вдохновлять нас просто жить. Что мы тоже испытывали какой-то вкус отношений. Но все кроме этого, другого смысла не видим. Это глупо, это мудха. Животное тоже так же относится к своим детям, к близким. Можно видеть у них тоже и свои нежные отношения. Но никаких знаний, никаких знаний. Можно даже Богу молиться в невежестве. Даже Богу молиться в полном невежестве. Можно даже мантру повторять в полном невежестве. Можно даже принципы соблюдать, имея в виду совсем другую цель. Можно даже гуру принять, забыв, для чего мы это делаем. Такая сила чувств и ума. Человек не предается Кришне, говорится. Нет, он не сразу предается Кришне. Он хочет просто улучшить свое материальное положение. Свои знания обновить, не знаю, свою карму как-то улучшить, и какие-то способности обрести, превосходство над другими почувствовать. И в сознании Кришны мы тоже это получаем. Превосходство. Да, у нас превосходящее знание, превосходящая пища, превосходящая йога, цель возвышенная. Но совсем другой вопрос. Как предаться Кришне? Нужно освободиться от всех привязанностей, говорится. Эти привязанности из жизни в жизнь нас преследуют. Мы изучаем это из Священных Писаний, что в каждой жизни нам говорят, женись, работай. Где бы мы ни появились, одна и та же концепция будет вложена с самого начала. Материальная концепция. Становится позицией. Вырабатывается умственный план на всю жизнь. Посвящается этому жизнь. А в конце антенна рая, смотрите, в конце нужно думать о Боге. Вот что нужно делать. Но тут нет ничего об этом. Это путы кармической деятельности. Даже ум не может думать, смотрите. Он должен думать, но он не может думать. Как так получается, что он не может думать о чем-то? Вера. Вера разум дает. Если никогда не обращался к разуму человек, если он не жил на платформе разума, он не сможет обрести твердой веры. Иногда он верит в Бога, говорится. Лишь иногда это пробуждается в какие-то моменты. Но он не может жить. Платформа, концепции нет. Нет твердости в этом, нет твердой веры. Поэтому ум его постоянно подводит. Бог есть, Бога нет. Бог есть, Бога нет. У преданных тоже, когда они еще нестабильны, тоже есть сомнения в сердце. Если бы Бог был, то было бы то-то и то-то, они думают. Это ум так думает. Откуда он знает, что было бы и что не было бы? Почему он решает за Бога? Если Бог есть, то он должен то-то, то-то. Почему преданные болеют? Почему дети умирают? Если бы Бог был бы. Что они говорят? Если я был бы Богом, я был бы лучшим Богом. Этот Бог никуда не годится. Ему все равно, на самом конечном итоге, что тут происходит. И все равно мы чувствуем дыхание смерти, даже в сознании Кришны, страхи какие-то. Но где же Бог? Так это вопрос предания, не вопрос присутствия или отсутствия. Он присутствует, да, вопрос предания. Бог везде, это факт. И Уттама-тхикари видит, что все живые существа служат Богу, безусловно. Не о чем заботиться, не о ком проповедовать. Но кто-то, этот же Уттама-тхикари, может понять, что при том, при всем, что Бог есть все, живое существо страдает. Почему? Не предается Богу. Это единственная причина. Это становится причиной того, что Уттама-тхикари начинает проповедовать, как Мадхьяма-тхикари, Прабхупада говорит. Хотя он Уттама-тхикари, он проповедует, как Мадхьяма. Мадхьяма, он должен различать эти вещи и говорить о них. Уттама не может различать, кто преданный, кто не преданный, для него все преданные. Он не знает, кому тут проповедовать. Все делают то, что надо, все в соответствии с природой, с кармой, с законами, все четко. Тут не нужно вмешиваться, тут нечего добавить. Если мы вмешаемся в ту или иную ситуацию, мы просто нарушим порядок. Так думает Уттама-тхикари. Так и есть. Порядок мы нарушаем, здорово общественный. Своей проповедью. Это Мадхьяма делает. Поэтому Мадхьяма должен различать. Некая такая есть стратегия политическая. Кто преданный, кто не преданный, кто демон, божества, с кем дружить, кого избегать. Это Мадхьяма-дхикари. Он должен так проповедовать, чтобы, тем не менее, сохранять мир в уме и в окружающей среде. Мир. Это сложная задача. Нести знания – это как оружие, говорится. Господь Читания принес знание о том, что нужно воспевать Хари Кришну, и дал нам лотосные стопы Кришны. Все с этим. Он дал нам это оружие, говорится. И это не так-то просто применять оружие духовное и поддерживать мир одновременно. Но это называется Мадхьяма-дхикари, потому что если человек не обретет такую квалификацию, такое расположение к преданным правильно, то он будет ссориться, как конишка. Он не сможет понять, как вообще мир поддерживать, если столько отклонений вокруг, столько непреданных вокруг. Я-то преданный, а остальные-то непонятно что. Он будет воевать с другими. Уттама думает наоборот, все преданные, кроме меня. Мадхьяма понимает, что есть преданные, есть непреданные. Конечно, этого ничего не понимает. Он не может поддерживать мир, хотя он проповедник, он сеет разногласия, даже вражду. Даже враждебные ноты по отношению к другим мыслям, другим духовным направлениям, другим конфессиям. И куда же ведет такая проповедь? Если не идет вверх, то к смерти тоже. Религия становится страшным явлением. Если уж кто-то и напугал людей, и какой-то религии, это были, конечно, дикари, занявшие место лидеров. Вот это страшная, страшная вещь. Когда оружие в руках вот таких людей. Тоже ведет к смерти, видите? Потому что развивает тоже сильные привязанности власти, потому что всегда это разбиралось, чья же власть выше, государственная власть выше или духовная власть выше. Всегда об этом был разговор в истории людей. Но это уровень, конечно, тикари, кармической деятельности, путы кармической деятельности. Конечно, тикари, он еще не может освободиться от этой кармы, еще не пришло время. Поэтому, по сути дела, если нет высоко продвинутых личностей, конечно, тикари не может вести движение. Но суть в том, что когда конечно становится очень квалифицированно образованным конечно, у него есть тенденция отвергать авторитеты. Я уже учил санскрит, например. А санскрит тоже авторитет. Авторитет гуру начинает слабеть, если я высокоученый человек, если я конишка. Если я конишка, мой авторитет моего гуру будет уменьшаться по мере роста моих знаний и моих способностей. И тогда я беру власть в свои руки постепенно. Или начинаю делать несанкционированные вещи. Сам, на свое усмотрение. Чтобы показать свои способности, проявить себя тоже. И вот это опасное явление. Поэтому, говорится, быть под руководством духовного учителя. И приводятся примеры, что Бхагаватам Сарасвати был очень ученым человеком, ходячая энциклопедия. Мы видели здесь такого человека позавчера на Варшане. У него учатся многие гуру искон санскриту. Там живут какое-то время, они получают консультации от него, поскольку тоже занимаются. Писание изучают глубоко разные, не только книги Прабхупады, они изучают еще Госвами труды, которые на санскрите написаны, много комментариев. Не все они опубликованы, и у кого-то есть интерес к этим вещам, и нужна помощь. Этот человек, он знает санскрит, он хороший учитель, признанный. Его называют ходячей энциклопедией тоже. На любые темы говорит подробно. Вот любую тему, может, на санскрите говорит. При этом очень мягкие, все эти качества удивительные в нем. Я просто, когда встретил его, немножко пообщались, я вспомнил Бхагаватам Сарасвати. О нем тоже говорили ходячая энциклопедия. Санскрит, арабский, персидский, английский, так, что даже англичане не могли с ним разговаривать. Он настолько знал хорошо языки. И он все это переводил, Брахма Самхиту и другие вещи. Никто не понимал, когда он что-то говорил, ни один из учеников. Да, высоко ученая личность. Он был образован с самого начала, и Бхактивинода Такур установил, он видел, что ребенок необычный, он дал ему соответствующее образование. Преданность у него была практически врожденная. Великая личность родилась, смотрите. А потом Бхактивинода Такур сказал, иди и получи инициацию только у Гаура Кишор Дас Бабаджи, только у него. А кто такой Гаура Кишор Дас Бабаджи? С трудом писал именно на песке, он не был образован достаточно. Ну, Бабаджан просто с Кришной разговаривал, все. Да приходит молодой человек, высокообразованный, и Бабаджи устраивает ему испытание серьезное. Ну, слушай, как же я был твоим духовным учителем? Что ты говоришь? Я читать-то не умею, я не говорю на санскрите. Я просто повторяю мантру под деревом, все, что я умею. Ты такая образованная личность. Какой я тебе духовный учитель? Что ты такое говоришь? Надеюсь, я получу что-нибудь. Так он его испытывал много раз. И когда Нартамдас Такур пришел к Локанатхи Госвами во Вриндаван, он упал к стопам и сказал: это мой гуру. Тот сказал: гуру? Где ты тут видишь гуру? Тут нет никаких гуру. Ты имеешь в виду меня? Ты что? Ты смеешься? Ты получил милость непосредственно от Господа Читания, ты получил от него прямо из реки Падмы. Я увидел только раз Господа Читания, но сразу отправил во Вриндаван. Это все, что я получил в жизни. Я столько времени потратил, чтобы увидеть его, но когда я пришел, он, увидев меня, сразу сказал: иди в Вриндаван, уходи. Открывай святые места. Я сказал: ты меня не любишь. Я очень падший должен быть. Я просто недостоин, поэтому ты меня гонишь. Говорит: нет, нет, это принесет благо. На самом деле, тебе лучше пойти открывать святые места. Но я, говорит, только раз видел его. В тебя же вошел читание Махапрабху из реки Падмы, и ты ко мне обращаешься, как к духовному учителю, уходи отсюда. Это было не так-то просто. Сейчас 1,5 года, инициация. Но это еще не полная инициация, он так или иначе уже... Контакт есть какой-то. Это не то, что неправильно мы говорим, это соответствует времени, может быть, желанию Прабхупады, быть станцией Расвати, что нужно распространять сейчас быстро это все. Надолго не затягивать, чтобы это не превратилось в какую-то опять очередную религию, какие-то обрядовые действия, если это надолго затянется, и много-много будет преданных неразвитых, они все это превратят в обычную религию. Ритуалы, обряды, буквы вот эти все будут изучать и так далее. Они так и не смогут понять, что такое преданность Кришне, потому что преданность Кришне как удар молнии должна быть. Это должно быть какое-то мгновение милости, большой милости. Чтобы не забывать, зачем все это делаю, зачем мантру повторять, зачем шикху ношу вообще. Зачем повесил кантималы и шнур вот этот висит, для чего. Все это могут быть временные войны. Ум все может изменить, испортить. Он скажет: это я, твое истинное я, думает. Твое истинное я, говорит. И все обман. Потому что ложное я распространяет себя в этот ум, в эти чувства. И где же это истина? Кришна. Шрути Смрити, Пуранади. Да, все утверждают это. Высшая истина – это Кришна. Это всепривлекающая личность Бога, из которой не могут ни чувства, ни ум, ни разум оторваться даже на мгновение. Так говорят близкие спутники Кришны. Так говорил Господь Чайтанья. Одно мгновение длится, как 12 лет. Это высшая истина, которая достигает при помощи чувств, ума, разума, но как? Занимая их служением Кришне. И труднее всего ум занять даже. Повторяя святые имена, ум ухитряется найти способ чувственных наслаждений. Если даже в ад попадает, там тоже ухитряется наслаждаться, говорится. Шастры говорят, такой сильный ум, такой упрямый ум. Так он держится за телесную концепцию, за свое тело, за свои потребности, своих родственников, за свой дом, за свои деньги, это все подспудно. Он этим живет и больше ничем жить не может ум материальный. Какая ни была бы материальная концепция в уме, возвышенная или невозвышенная, за всем этим есть просто родственники, друзья, наслаждение чувств. Может быть, есть какое-то положение, слава, деньги, дом. Вот и все. Вот и все. Вот и все, ради чего все это делается. Поэтому какой же финал всех великих достижений здесь описывается? Никакого. Дело в том, умирает-то он без сознания. Но интересно здесь говорится, без сознания-то он умирает, а страдания страшные чувствует. О, какая вещь. Вот эти страдания в момент смерти делают его практически безумным. Это сама мысль того, что он умирает. И эти перемены в теле, которые происходят, жалкая смерть. Два вида смерти прославляется, и такая смерть не прославляется в Бхагаватам. Говорится, жалкая смерть. Либо в йогическом трансе человек уходит, либо он отдает свою жизнь за правое дело в битве, как Курукшетра. Ну, в этом смысле, мир, как Курукшетра, весь, у нас есть шанс свою жизнь посвятить высшей деятельности и умереть в конце. Не сворачивать с пути. У нас есть такой шанс проповедовать до конца. И йогический транс также, и у нас есть шанс, те и другие шансы есть. Мы можем научиться думать о Кришне, читая, воспевая, общаясь, приезжая в дхамы, медитируя на это. Стремление это в сердце развить. Даже когда невозможно, кажется, двигаться, в сердце должно быть стремление. Я все равно буду идти туда. Сейчас не могу, но как только появится малейшая возможность, я несомненно, я просто продолжу. Если даже нет никаких шансов, кажется. Бывают в жизни очень темные полосы, очень мрачные полосы, адские состояния бывают в уме. А преданный говорит, я просто буду терпеть и ждать. И как только появится возможность, я просто продолжу. Я не оставлю этот процесс. Я все равно буду думать о Кришне. Все равно просить Его об этом. Не отступлю ни так. Я буду просить милости, пока не умру. И даже в момент смерти все равно буду просить милости. Если я в этой жизни ничего не достигну, я продолжу в следующей. Вот такая решимость. А и тогда имеет смысл жить. И нередко умирающий молит врача. Верят врачам люди. Врачи заботятся, они меряют температуру, пульс, давление постоянного пациента. Интересуется, что там у него происходит внутри, и он смотрит, да, врач знает меня, врач меня понимает, доктор, я как я буду жить? Да, будешь жить, да, ему там уже не осталось ничего, доктор будет говорить, да, конечно, почему нет? Он прав, будешь жить и после смерти, само собой. Он не обманывает, нет. Будешь жить. Пациент думает, вот доктор хороший у меня, обещает, что я буду жить. Вот он умирает. Доктор. Доктор прячет глаза. Или говорит, медсестре, посиди, пожалуйста, с ним. Мне некогда, я иду к другому пациенту. Здесь шансов уже нет, потом пойду к другому. Доктор, мне нужно всего 4 года жизни. Прабхупада наблюдал эту сцену, он часто ее упоминает в комментариях. В Калькутте он говорит, я видел сам это. Один человек умирал, и он обращался к доктору с мольбой. Знаете, как индусы молятся? Вот он с мольбой говорит, доктор, мне нужно всего 4 года, поймите. Вы можете меня продлить хотя бы на 4 года. Я бы успел завершить все свои планы, мои родственники и прочее. Я не успел завершить дела для них. Но доктор сказал, время пришло. Что я могу сделать? Временные войны. Какое-то время я могу вас защищать, позаботиться, несомненно. Ну вот, смертном одре, ну что я могу сделать? Харе Кришна. Что вы сможете сделать? Действительно. Вот это и вся наша забота кончилась. И, конечно, этому значению многого не придают обычно люди, просто не думают об этом. Ну так или иначе, важна сама жизнь, смерть не важна, они говорят. А ведь все наоборот. Иллюзия все перевернула в голове. Смерть очень важна. Очень важно, в каком сознании и куда человек уходит. Вот, что означает смерть. Мы должны пойти дальше. Это наш долг, прожить жизнь, чтобы пойти дальше. Есть смысл. Зачем? Не чтобы снова родиться в тех же условиях или хуже еще. Мы должны улучшить свое существование. Где-то Прабхупада говорит, хотя бы достичь высших планет. Он даже не говорит о духовном мире. Для большинства людей это нереально. Это нереально, поэтому мы не будем строить иллюзии. Наша высшая цель – Галока Вриндавана, но для большинства людей это нереально. Но хотя бы не вата на высшие планеты. Хотя бы так, это тоже ведическая культура, она предусматривает это. Зачем же увеличивать страдания? Там на высших планетах тоже может быть шанс какой-то духовного продвижения. А в аду очень сложно. Нет никаких шансов. Зачем же терять такие ценные шансы, важные такие вещи? И веды предлагают человеку разные пути. И карма-канды, и гьяна-канды, и упасана-канды. И вот мы прибились к бхакти-йоге. Мы верим в Господа Чайтанью Шрилу Прабхупаду. Это наши доктора. Доктор, я буду жить. Прабхупада говорит, ты вечная душа. Посмотри, что Кришна говорит о тебе. Тебе же Кришна говорит, Бхагавад-гите. Ты никогда не умираешь, не рождаешься. Не то, что душа какая-то не рождается, не умирает. А я потом умру. Душа-то не рождается, не умирает, а я-то как? Многие мыслят, читая Бхагавад-гиту, странным образом. Поэтому их вера не твердая, поэтому они подспудно думают просто, как же выжить в этом мире, где моя семья, где мои деньги, где квартира, где здоровье и все, что остается. Кто нам дает здоровье? Доктор, что ли? Доктор может дать здоровье. Кришна дал здоровье. А что же вы к доктору обращаетесь? Нет, к нему нужно обращаться. Такова культура, таково устройство общества. Куда же мы еще пойдем? К доктору пойдем, если заболеем. Но доктор не дает здоровья. Я бы сказал, доктор наоборот поступает иногда. Сам того не желает даже. То есть сейчас у нас методы лечения, они изменились сильно. То есть в прошлом люди имели сильный разум, поэтому не требовалось только медицинской помощи. Если просто человек правильно питается в течение жизни, он уже практически не будет болеть. Если правильно мыслит и так далее, практически нет. Но люди узнают о полезной диете, скажем, о вегетарианстве. Там, если не неделю в году были вегетарианцами, думают, о, должен быть очень здоров. Кто-то там постится иногда, кто-то что-то еще, ну что-то чуть-чуть. Но они не могут постоянно следовать правильным вещам, образ жизни принять такой. Поэтому они не могут быть здоровы. Доктор имеет дело с больными людьми уже, которые еще болезни не проявлены. Он их называет здоровыми людьми, этот доктор современный. Все люди больны сейчас в уме. С кем ни поговорю, у всех в уме одни проблемы. Это болезнь. Но доктор говорит, вы здоровы, у вас все органы работают нормально пока. Он про ваш ум ничего не скажет, про ваши грехи ничего не скажет вообще. Он в полном невежестве сам. У него самого диабет там и одышка, и все остальное, он лечит других людей. Больной лечит больного, слепой ведет слепого. Это материальная путы кармической деятельности, говорится, и мы в это верим. Идем с верой в поликлинике, в больнице, ложимся, и думаем, вот, будет лучше. Да, и чуть-чуть лучше становится на самом деле. Вот видите, мы же говорили, что будем жить долго. Нет, не в этом дело. Жить долго не нужно, не обязательно. Жить нужно качественно прожить жизнь, хотя бы одно мгновение жизни прожить по-настоящему. Об этом говорит Бхагавата. И обычно это момент смерти проявляется. Все ценности, которые мы обрели, именно ценности, ценности всплывают наружу. Что для нас самое ценное было, это всплывет наружу в момент смерти. За что мы больше всего здесь привязаны, за что мы больше всего держимся в этом мире. И, как правило, говорит Прабхупада, обычные люди к родственникам. Они об этом думают. И что они наблюдают? Радостных родственников вокруг момента смерти? Ликующих? Дающим им счастье. Нет, все скорбят. Может быть, с облегчением надо, но скорбят. Конечно, это родственник, но старый человек. Жаль, очень жаль, очень жаль. Но он умирает, ну нормально. Ну, слава Богу. И человек в этой скорби получает в момент смерти, слышит эту скорбь. И что? И он теряет сознание просто. Он не выдерживает. Ни физически, ни ментально не выдерживает этих обстоятельств. Он теряет сознание. И что такое теряет сознание? Зафиксирован в страданиях. Это потеря сознания. Это уже отсутствие сознания. Если мы зафиксированы на проблемах, это уже отсутствие сознания. Это уже не сознание Кришны, уже не развитое сознание. Как если в экстазе человек теряет сознание, зафиксирован в экстазе и теряет сознание, фиксируется там. Это блаженство, это потеря сознания, это фиксация. Оп, остановись мгновение, ты прекрасно потерял сознание. Он в этом счастье пребывает. В объятиях Кришны пребывает в это время. Но в материальном мире человек теряет сознание, это плохой признак. Какие-то страдания, какая-то болезнь, какая-то аномалия. Он не может так вот просто уже терпеть и терять сознание. Зафиксировался в страданиях. И нельзя допускать, чтобы наш ум фиксировался на проблемах, на чьих-то недостатках, на каких-то вещах, что правильно, что неправильно, кто прав, кто виноват, когда же здесь никогда не будет здесь порядка. В уме нужно вести порядок. В этом мире нет порядка. Духовного порядка нет. Здесь гуны материальной природы. Какой тут порядок? Они гуны противоречат друг другу вообще. Сатва и тамас, что это такое? Что за сочетание вообще? Между этим еще раджас есть. Невозможно представить какую-то гармоничную жизнь в вращении гун природы. Нужно зафиксироваться в одном чем-то. Либо в невежестве можно быть счастливым, либо в благости можно быть счастливым. В страсти никак не получается. Вот у нас есть три выбора. В страсти есть только попытка, усилия, но результат никогда не придет нужный. В тамосе полное счастье. Иллюзорное счастье, да. И в сатве человек может ощутить некое реальное счастье, некое реальное уже счастье, не полное, но что-то может уже ощутить. Как это сочетается вообще в этом мире? Разве есть порядок? Есть гуны материальной природы. И порядок означает высший порядок, высший приказ, высший смысл, высший порядок. Отдать свою энергию, свою гуну, карму в служении Кришне, освободиться от нее. От этого порядка вращения гун временем и побуждающей причину кармической деятельности, отдать все это в форме долга. Без остатка отдать эту жизнь, да, в служении. Вот это высший порядок. И вот тут возникает порядок. В уме, в обществе, в отношениях. Если каждый просто отдает, в мире будет потрясающий порядок. Если кто-то отдает, чтобы больше взять, порядка уже не будет. Если кто-то только берет и берет и берет, тоже порядка не будет. Но если кто-то просто, то тоже может отдавать все без остатка, бескорыстно, не требуя ничего взамен, только чистый преданный. Только чистый преданный может установить порядок какой-то в этом мире. Только Прабхупада может это сделать. Дает нам такие знания, чтобы мы знали, как жить в этом порядке, в верховном духовном смысле, в высшем духовном смысле, в сознании Кришны. И все, что человек отдает, должно быть в сознании Кришны. Иначе он ничего не отдает. Он просто будет ждать награды. Он ничего не отдал. Это лишь шоу. Преданный не ждет награды за свои труды, так говорится. Но он посвящает их Кришне. Это разум. Он должен знать, что такое Кришна. Он должен знать, как это посвятить Кришне, как это духовно сделать, что духовно Кришна примет. Материально не принимает ничего, он нематериален. Если мы с душой, с любовью предлагаем Кришне плоды нашей деятельности, безусловно, он всю эту деятельность с внешнематериальную трансформирует в духовную полностью. Он такой. Это его милость. Но это должно быть наши усилия, наша жизнь. И конец этой жизни, антенна райной смерти, думай о Боге. Ты думал об этом всю жизнь, ты посвящал ему все плоды труда. Ты слушал и читал о нем, ты говорил о нем. Как же ты не вспомнишь его? Если все, что ты сделал, отдано ему, ты только о нем будешь думать. И Кришна говорит, я даю разум. И даже в момент смерти этот разум он дает. Ничего другого не нужно. Ни материального образования, ни цитат, шлок каких-то, ничего не нужно. Нужно просто вспомнить Кришну. Это величайший разум. По-русски можете вспомнить Кришну на русском языке. Можете в уме это сделать, можете просто к Кришне обратиться из сердца эмоционально, без слов. Можете шлоку процитировать возвышенную какую-то, или из баджана цитату Бхактюна Такура, если вы пронизаны этим настроением, вы скажете, повторите что-то священное, говорится, возвышенное, и обратитесь к Кришне так. Не важно. Важно вот этот контакт, обращение. Вот что важно. И чтобы этому научиться, нужно быть пронизан этой бхавой, отношениями между Кришной и его преданными. Не нужно пытаться встать на это место чистого преданного. Долгие годы преданный еще пытается встать на место чистого преданного, стать как бы чистым преданным. Не нужно это делать. Нужно научиться наблюдать отношения Кришны с его чистым преданным. Вот что важно для нас. Вот эту бхаву научиться слышать и видеть, обрести уши и глаза. А когда мы обретем и услышим, и увидим, как Кришна общается с этими чистыми преданными, когда мы это увидим сердцем, мы увидим, что Кришна и на нас посмотрит. Сам. Не нужно будет себя выставлять. Вот я тут мантру повторяю, тут много проповедую, тоже что-то делаю. Посмотри на меня, заметь меня. Нет, я должен увидеть, как Кришна общается со своими преданными. Какая там любовь. Я должен так оценить, я должен поклоняться этой любви. Да, Кришна может посмотреть на меня, может заметить меня. Если Кришна заметит, несомненно, я могу стать частью его окружения. Если Кришна бросит просто взгляд, свой благосклонный взгляд, все окружение скажет, иди сюда, иди к нам. И я не скажу, зачем он мне нужен, мне нужен Кришна. Я не скажу такие вещи. Что я ценю этих преданных. Я понимаю, что в этом смысл был моей жизни, думать об этих отношениях. Это величайшая ценность, эти преданные, это самая высшая драгоценность. По их милости только я мог понять, приблизиться к Богу, благодаря их любви, их служению, которое я мог наблюдать, слушать об этом. Кришна бросил взгляд в мою сторону, и они меня приглашают в свое общество. Боже мой, да кто я такой, чтобы быть в их обществе? Но они знают, как вовлечь преданное служение. Это великие мастера, если это гопи или друзья Кришны, это величайшие мастера, величайшие учителя. Они делают так, что вы не замечаете, как входите в эти игры. Вас занимают естественным образом. Когда Камса пришел в Вриндаван, он пришел убить Кришну, он не пришел наблюдать бхаву. И слушать Шримад-Бхагаватам. Йогамайя сразу заметила, что здесь какой-то, как называется, вирус. Вирус попал, проник. Она встретила на границе Вриндавана, его взяла за горло одной рукой. Йогамайя, знаете, она такая бабушка Пурнамаси, она высокого роста, самая высокая в Вриндаване. И самая могущественная бабушка Пурнамаси. Так ее мягко зовут, но это силище. Это самая большая сила в духовном мире, Йогамайя. Она его просто за горло взяла, одной рукой подняла вот так легко. И в глаза посмотрела на Камсу со страданием. Опустила в кунду с головой и подержала немножко. Йогамайя настолько могущественна, что когда Камса появился обратно, это же был совсем другой внешний вид. Ну, черты какие-то сохранились, безусловно. Как-то можно было догадаться, что это что-то похожее на Камсу. Но уже что-то другое, это было что дряхлая старуха. Тело было совершенно другое, это была дряхлая старуха. И она ее поставила на ноги, даже ноги ее плохо держали, этого Камсу. Могущий Камса — это колокольный сплав, говорится, металл. Превратился в дряхлую старуху. Он говорит, добро пожаловать в Вриндаван, Камса. Нитай Гора Премананда, Вриндаван Тхамки и Джая. Приехал в Вриндаван, Камса, видите, в каком состоянии. Никто. Вы чувствовали такое в Вриндаване иногда? Это Камса внутри нас почувствовал. В Вриндаване можно это почувствовать, такое. Никто. Ты просто никто. Вот в таком состоянии он и появился в Вриндаване. Йогамайя повела его, ты хочешь Кришну, пойдем, даршан получишь. Но прежде чем как к Кришне подойти, сначала гопи встретили. Что за старушенция? Кто такая вообще? Несуразная какая-то совершенно. Что она тут делает в Вриндаване? Новая гопи, сказала Йогамайя. Займите ее преданным служением, гопи, Кришне. А как ее занять преданным служением? Она странная какая-то. Она не ходит, не смотрит. Она здесь не приживется. Йогамайя, бабушка Пурнамаси. Нет, займите ее преданным служением. Научите чему-нибудь. А что она умеет делать? Ничего, оказывается. Готовить не умеет, убираться не умеет. Иди будешь лепешки делать от навоза. Камса ушам поверить не мог своим. Он только что из дворца, из Матуры, понимаете? И тут лепешки лепить уже навозные. усадили, и ему ничего не оставалось делать, потому что гопи обладают таким могуществом. И он потерял все свои силы и ситхи, он взял, брал эти лепешки навозные. Без радости, без пхавы, без преданности. Просто подневольно занимался преданным служением и думал, боже мой, какой кошмар, что со мной случилось вообще? Зачем я пришел в этот Вриндаван? Чем я занимаюсь сейчас? Кем я стал вообще? А гопи смотрели, что за старуха какая-то? Служит Кришне, и она страдает при этом. Пинали ее ногами, при всяком случае, проходя мимо, задевали. Извини, пожалуйста. Ну что ты лепишь, ты все разваливается, что у тебя руки есть или нет, голова есть. И гопис не так обращались, грубо очень. Ой, Капса плакал, сидел. Униженный весь. Полный страдания. Его ум, его чувства. И он думал в уме, зачем только я пришел во Вриндаван? Я совершил серьезную ошибку. Зачем я только пришел во Вриндаван? Вот если бы я только бы освободился, бы никогда больше во Вриндаван не пришел. Тьюгамая проявилась. Ты еще раз придешь в Вриндаван, если я тебя освобожу?
Нет, никогда.
Ой, ты за горло его, в кунду. Могущественный Камса. Металл. Только пятки сверкали из Вриндавана. Никогда больше Вриндаван. Посылал сюда демонов и прочее, но сам никогда больше Вриндаван не приходил. Здесь нужно заниматься преданным служением. Это самое большое наказание. Это такое унижение достоинства. Стать слугой, слуги, слуги, слуги для Камсы. Хуже не принять наказание. Итак, все для материалиста становится наказанием в итоге. Его жизнь наказывает его сама. Смертью, болезнями, старостью. Все против него оборачивается. Но преданный легко выходит из этого состояния, говорит, дадами будь йогам там как? Я не это тело. Я не старое, не молодое тело, я не русский, не американец, не индуист, я душа, я слуга Кришны. Все. Вот это. Я слуга, слуги, слуги. Зафиксированы, мы теряем материальное сознание, фактически. Теряя материальное сознание, означает, что сознание становится аморфным к богатству, к власти, к славе. Интерес пропадает, мы фактически не имеем этого сознания, этих интересов. При жизни мы уже умерли материально, говорится. Неинтересно все это, не вдохновляет нас материальное существование. Но люди должны видеть, насколько прославлен Кришна, насколько удивительны его преданные, насколько высокая эта культура. Мы должны знать, что нужно следовать этой культуре, чтобы люди получили благо. Если мы дадим хороший пример высокой культуры, высоких духовных ашрамов, в том числе грихасха ашрам, здесь грихометхи ашрам описывается, вот и все. Не думайте, что человек после этих строк не должен вступать в грихастха ашрам. Потому что это путы кармической деятельности. Если вы грихастха, вы не запутаетесь, вы не должны запутаться, если вы служите Кришне в своей семье. Вы видите, наверное, путь, вы видите многих людей. Но мы должны привыкнуть к жертве, приучить себя. Не жить ради себя, ради своей славы. Служение должно быть направлено только на Кришну, никуда больше. И любовь только на Кришну, никуда больше. Эта любовь хватит на всех, не беспокойтесь, родственники не будут обделены. Что любовь можно только от Кришны получить, больше ни от кого получать любовь. Все остальное, так или иначе, уже по-другому называется. Так, плачевная картина. Потом еще хуже будет. Следующий стих. Даже трудно процитировать, перевести. Испортит нам целый день, может быть. Но нам не испортит, материалисту испортит целый день, я думаю. И не один. Следующий текст читать не буду, нет. Тяжелый текст очень. Тут мы закончим. Какие вопросы? Да, пожалуйста.
Спасибо вам, Махарадж, за лекцию. Такой вопрос. Если человек оставляет тело и понимает, что я не тело, душа, есть ли большая разница в том, что, что будет дальше с этим телом? Ее сожгут, там или как в России закапывают, или вот то, что развеют на Ганге, если он это не тело, у него другие планы, уже другая жизнь. И что с этим телом? Есть какая-то в будущем для этой души, ну, какие-то вот важности?
Эти вещи также могут быть важными, если человек не достиг еще полного сознания Кришны. Для чисто преданного, наверное, все это не так важно, как в Гите Кришна 8 главе описывает, что неважно момент ухода и как он ушел человек. Но в некоторых случаях это может быть важно. Например, Господь Чайтанья, он проводил обряды в Гае для своего отца и одного из братьев, говорили. И был такой один потомок Адвайта Ачарьи, недавно узнал об этом. Один из потомков Адвайта Ачарьи, он был очень умным и ученым человеком, изучал шастру, философию, занимался благотворительностью, но он не верил в жизнь после смерти, в душу, в Кришну, не было этого ничего. И в Гае ему явился предок, видение было, как сон наяву, который простил эту Пиндадан. Прямо сейчас мне нужно говорить Пиндадан. И когда в Гае он это сделал, потому что был ошеломлен этим видением, он обрел знание, что есть жизнь после смерти. Он стал очень известным великим преданным после этого. Через этот обряд, посмертный обряд, он получил эту реализацию. То есть многие вещи люди делают осмысленно в ведической культуре. И многие вещи люди делают неосознанно, неосмысленно, как обряды, не понимая, для чего и как, не чувствуют их. Поскольку они не потеряли этот контакт, это чувство, они больше не следуют строго этим правилам, теряют их. Но иногда люди чувствуют. Это, как правило, люди уже взрослые. Говорят, вот снится отец, снится мать, вот надо помянуть, вот что-то они чувствуют. Что предки есть, как-то они влияют, снятся иногда, они их чувствуют. Вот это важный момент, что мы чувствуем, и мы оказываем им помощь. Если же чистый преданный уходит, то, как правило, он заботится о оставшихся потомках в большей степени. Когда Иисус шел на распятие, и женщина плакала, он сказал, что ты плачешь обо мне, плачь о себе. Ему не было необходимости оказывать какую-то помощь. Он не просил помощи, не нуждался в помощи. Это другой уровень. Пророки. Но обычный человек, да, ему нужна помощь после смерти. Какое-то очищение необходимо, определенная помощь. Поэтому это может иметь значение, как человек кремируется или хоронится. Может иметь.
Харе Кришна, спасибо большое за лекцию, она очень вдохновила. А скажите, пожалуйста, вот как среди живых, окружающих нас преданных, отследить, определить чистоту его преданности? Чистый он или...
Это не нужно. Не нужно это делать вообще. Нужно идти путем самоосознания, нужно отследить себя, как бы познать себя.
А я-то к тому сказал, что через чистого преданного можно определить. Получить вкус от чистого преданного, то есть устремиться к этому.
Здесь, в этом случае, можно сказать немножко по-другому. Вот чистый преданный Прабхупада, есть уже все, достаточно уже этого скажем. А по-другому сказать, что искренний преданный, Общайтесь с искренними преданными. Пусть они еще не чистые, но они искренне преданные. И также могут иметь вкус духовный развивать. Те, кто заинтересованы именно в служении Кришне, по-настоящему их видно, они заняты, они говорят о Кришне, они любят садхану, любят киртаны. Мы так и общаемся. Так получаем вкус тоже. Чистый преданный — это редкое явление.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, возможно ли как-то помочь родственнику, если у него уже нет сознания, перед смертью? Тело еще работает.
Если даже без сознания, он может не принимать эту помощь. Вот в чем проблема. А?
Как ему помочь перед смертью?
Если он не хочет, никак не поможет. Если он не хочет. Лошадь можно привести за уздечку к воде, но если она пить не собирается, мы ничего не сможем сделать. Но если мы видим, у него перемены определенные, что он к Богу поворачивается, вот в этом процессе мы замечали такую тенденцию, надо помогать. Надо читать священные книги, которые ему доступны, например. Что-то доступно для него говорить. Вдохновлять, не бояться смерти, что жизнь будет продолжаться, ты сейчас сам все увидишь. То есть тогда мы подталкиваем его к этому моменту. Если видим, что тенденцию, у него есть такая тенденция. Если человек против всего на свете, вы ничего не сделаете. Ни в момент смерти ничего не поможет ему. Ну, капают воду ему, но это преданно делают. Так или иначе, это все благоприятно. Помните тот случай, когда Прабхупаду спросили, если приходит священник в момент смерти и читает молитвы умирающему, это поможет ему? Поможет, говорит, если он понимает, что говорит священник. Осознает, что говорит священник. Ведь только сознание можно направить к Кришне в момент смерти. Больше ничего невозможно сделать. Он уже не может ни говорить, ни действовать. Остается только сознание, желание. Вот это желание мы пытаемся направлять в течение жизни к Кришне, занимая свое тело, ум и чувства. А в конце жизни ни тело, ни ум, ни чувства нельзя будет занять в служении Кришне. Только желание, сформированное желание направляется. Просто слыша киртан преданных, мы вспоминаем Кришну и ходим к Кришне. Ну, а это подготовка должна быть. Ну, куда-то пойдет, почему сразу в ад, я не знаю. Что там так уж и плохо. Ну, отмолишься, Хари Кришна, повторяешь. Это же родственник, если ты занимаешься преданным служением, они уже благо получают. Немножко ада не помешает никому. Но заслуга, что есть потомок преданный. И Махарадж будет долго думать. Что же делать? Грехи налицо, но. Вот это но. Что же делать с этим но? Амнистировать придется.
Хари Кришна, дорогой читатель Чандачаран Прабху, спасибо за настроение, которое вы задаете. В первую очередь, это тонус жизненный повышается. А вот такой вопрос у меня. А вот такие качества, как хитрость, изворотливость, расчетливость, присущи нашему движению, и насколько оно благоприятно?
Повсеместно вообще. Блин, вот такие все. Везде пролезут, везде, но просад сидят. В сознании Кришны это есть все. Кришна очень хитрый. Обхитрил Дурьотхану, помните же? Он обхитрил Дурьотхану, обхитрил Юдхиштхиру, даже обхитрил. Он такой. А мы у кого учимся? У Кришны же учимся. Ну, тоже иногда применяем свой разум. Хитроумные преданные на самом деле. Что касается проповеди, очень хитроумные преданные. Люди уже почувствовали, о чем бы они ни говорили, они все равно увлекут в Хари Кришна. Очень хитроумный народ. Вы не заметите даже. Одна женщина пришла на мою лекцию. Это было, наверное, в Смоленске, я помню. Зал большой, публичная программа. То есть я не слышал нее, не видел в зале, там большой зал, потому что... Но кто-то из преданных сидел там и слышал, о чем они говорят. И эту женщину подруга привела на эту лекцию, а подруга, она уже почти преданная. Решил свою подругу привести на лекцию. А та слышала о сектантстве очень много, ее подруга. Она говорит, пойдешь, сама увидишь, ну что ты боишься? Она говорит, ой, боюсь, меня вовлекут, ой, вовлекут меня в секцию, в секцию. Ну, люди вообще темные, вообще не знают, как увлекают, и потом как, все, что такое секты, и потом станешь частью секты, и потом не сможешь ничего. То есть они за себя не отвечают, ничего не понимают. Просто боятся всего. Вот она сидит и слушай, это же секта. Она, да ты послушай, ну послушай немножко. Она, ой, боюсь, меня влекут в секту. Ой, как он говорит, он меня точно влечет в секту. И тут я какой-то юмор, и жал смеется. Все смеются, все, точно, это уже секта. Все слушают его. Нет, я пошла. Так она убежала тут. Но все равно она что-то услышала. Быть и сектанткой точно. Уже она увидела, что много людей согласны с тем, что говорилось. Уже об этом будет думать по-другому. Ну, сознание Кришны таково. Оно на самом деле таково. Оно заполняет все, любые аспекты жизни. Можно о чем угодно говорить, это правда. Преданный даже может быть совсем простым, бесхитростным. И может проповедовать сознание Кришны очень тонко. Все уже? Да. О, простите. Заканчиваем. Шрила Прабхупада ки джай.